Крики о помощи. В каждом уголке Сараева я слышал призрачное эхо вопроса, преследующего историю человечества. Почему Бог не вмешивается? Почему он не убрал Гитлера до того, как тот набросился на евреев? Почему он не избавил Сараева после 4 дней, а не 4 лет осады? «Ох, этот странный мир!» — сетует один из персонажей книги Хаима Потока «Меня зовут Ашер Лев». «Иногда мне кажется, что у властелина Вселенной есть еще какой-то мир, Боже упаси, о котором он заботится и потому пренебрегает этим миром». Я начал воспринимать балканскую историю как типичный пример притеснения меньшинств, вечной судьбы евреев и темы, которая снова и снова звучит в Библии. Израилю тоже была знакома гражданская война. В правление первого царя Саула поднялось восстание во главе с Давидом, который позже сам столкнулся с мятежом собственного сына Авессалома. 2 поколения спустя страна разделилась надвое, положив начало периоду нестабильности, во многом напоминающему события на Балканах. В такие времена песни протеста смешивались с песнями хвалы, что видно из книги Псалмов. По оценке Юджина Петерсона, автора перевода «Парафраза Библии», известного под названием «The Message», 2/3 псалмов содержат стенание. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего», сетует один из псалмов, приписываемых Давиду. «Время Господу действовать, закон твой разорили», заявляет другой. Бог, кажется, вполне понимает основания нашего протеста, как и нашу потребность в гневе, направленном против боли. Порой Божий избранный народ, подобно жителям Сараева, оказывался в осаде в прямом смысле слова. После одного из таких штурмов ассирийцы убили 1000 израильтян, а выжившим пробили нос или нижнюю губу железными крюками, чтобы увести их в рабство. Так и появились потерянное колено Израиля. Следующий чужеземный захватчик, Вавилон, пошел еще дальше, завоевав Иерусалим и разрушив Божий храм. Когда пыль сражений улеглась, израильтяне оказались рассеянными по всему лицу земли и не воссоединялись как независимое государство в течение 25 веков. Один из псалмов, написанных под впечатлением этой трагедии, передает ту же горечь по отношению к врагам, которую я услышал от жителей Сараева. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Пророки взывали о Божьем вмешательстве. «Буду говорить с тобою о правосудии», — требовал Иеремия в момент бравады. «Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Аввакум вещал менее утонченно. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» Обилие стенаний и протестов в Ветхом Завете четко показывает, что сколь бы чудовищной ни была несправедливость, мы не можем рассчитывать на прямое Божье заступничество в событиях человеческой истории. Многие благочестивые люди, подобно израильтянам и жителям Сараева, оказались захваченными бурей войны и угнетения. Я думаю о миллионах христиан в Китае и Советском Союзе, преследуемых за веру, а также о тех, кто сегодня сталкивается с насилием в таких странах, как Сирия, Ирак, Иран, Пакистан и Нигерия. На примере Библии я также узнал, что мы правы, протестуя против насилия и несправедливости, и даже призывая Бога к ответу за то, что Он позволяет существовать такому миру. Перенося собственную малую талику мировых страданий, я могу безнаказанно высказать Богу все, что чувствую. Ричард Рор отмечает, что в то время как благочестивые друзья Иова возвышенно говорили о Боге, сам Иов говорил Богу. Он напрямую обратился к Богу 58 раз. В аналогичном ключе один еврейский раввин отмечает, что Псалом 22, который часто используют как источник утешения в больницах и ритуальных залах, объединяет в себе два совершенно разных мотива. Он начинается с ободряющих слов. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», рисуя картину зеленых пастбищ и тихих вод. В противоположность этой сцене вторая выглядит ужасающе, говоря о присутствии врагов моих и долине смертной тени. Но в первой, идиллической картине, о Боге говорится в более отстраненной манере, в третьем лице. Слова о Боге. «Он покоит меня на злачных пажитях, направляет меня на стези правды». Интонация смещается к более близкому второму лицу, слова, обращенные к Богу. После того, как псалмопевец проходит через долину смертной тени, враги, как и зло, все еще присутствуют, но не убоюсь зла, потому что ты со мной. Эти три слова «ты со мной» открывают то единственное, на что мы можем рассчитывать во времена бедствий. Какими бы ни были обстоятельства, мы всегда можем положиться на Эммануила, что просто означает «Бог с нами». В Библии описано несколько случаев эффектного Божьего вмешательства в ход истории, но они были редки и происходили слишком поздно, чтобы спасти многих жертв. Гораздо чаще Бог использует преображенных людей, чтобы изменить историю. Мы взываем к Богу, чтобы Он совершил что-то для нас, в то время как Он предпочитает действовать внутри нас и рядом с нами. В качестве доказательства Бог проявил солидарность с нами, продемонстрировав наибольшую близость из всех возможных. Божий Сын, Эммануил, присоединился к человеческому роду. Первым это слово использовал пророк Исаия посреди одной из гражданских войн Израиля. «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», сказал он в своем предсказании, которое Матфей позже отнес к Иисусу. В других фрагментах Исаия изобразил ребенка, которого назовут «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира», и который однажды восстановит справедливость на земле.